У нас с вами наша лекция 59-я, а по старому случаю, по старому счету 35-я, кстати, Господи, и называться она у нас будет «Программа Духа Святого». Программа Духа Святого – это цитата, поэтому берем ее, естественно, в кавычки. Программа Духа Святого. Как это делать? Патриарх Сергий. О, спасибо. Итак, программа Духа Святого. Патриарх Сергий. Программа Духа Святого – это цитата из самого Сергия. И мы с вами до нее доберемся в своем месте. А сейчас пока, собственно, программа наших занятий. Первый пункт. 22 июня 1941 года. Тире. День всех святых в земле российской просиявших. Ну, вы понимаете, что это второе воскресенье от Пятидесятницы, стало быть, день этот переходящий. То есть вот на 41-й год это был как раз день памяти всех святых земли русской. Точка в том же пункте. Послание митрополита Сергия от 22 июня 1941 года. Точка в том же пункте. Второе послание от 14 октября 1941 года. Второй пункт. Эвакуация в Ульяновск. Точка. Москва в Ульяновске. Это в кавычки, поскольку неологизм тех лет. Точка в том же пункте. Восстановление патриаршего священного синода. Третье. Исторический ночной разговор в ночь на 5 сентября 1943 года. Точка в том же пункте. Загадка Сталина. Четвертое. Избрание и интронизация патриарха Сергия. Кавычки открываем. Моя программа, тире, программа Духа Святого, точка. Мы живем по нужде каждого дня. Кавычки закрываем, точка. Вот это то, чем нам предстоит заниматься сегодня. Итак, 22 июня ровно в 4 часа. Правда, не в 4 часа, уже в 2 часа немецкие самолеты бомбили российскую территорию. День всех святых в земле российской просиявших. Праздник этот был еще в Допетровской Руси, именно во второе воскресенье по Пятидесятнице. Приказом Петра I этот праздник был исключен из церковного обихода. Именно. Восстановлен на соборе 17-18 года. И вот по заказу собора Афанасий Сахаров сочинил вот эту стихию праздника, в частности, с этим припевом: «Русь святая, храни веру православную, в ней же утверждаемся». Стихира неудачная, скажем прямо, и непонятно на каком языке, поскольку в церковнославянском языке полагается звательный падеж. Звательный падеж от слова «Русь» будет «Русие». Так вот, 22 июня, естественно, было воскресенье. Митрополит Сергий в этот день служил, и он узнал о том, что началась война, только вернувшись к себе на Старую Басманную. Именно.
Он жил на Старой Басманной, да?
Да. Да.
А дома неизвестно, да?
Дом, вот я не знаю, сохранился ли. Тогда это назывался Бауманский переулок. Надо найти.
Ну,
конечно, знаете. Можно себе представить, как он служил, ведь наверняка же в храме шептались. Но никто не посмел прервать его богослужение. И когда он узнал, он тут же сел за пишущую машинку и отпечатал следующее послание, которое сразу же на следующий же день прочли во всех церквах страны. Поразительно, как он его озаглавил, какую шапку поставил. Пастырем и посомым Христовой православной церкви. Даже не русской православной, а сразу имя Христовой православной церкви. И начал он так. В последние годы мы, жители России, не СССР, России, утешали себя надеждой, что военный пожар, охвативший едва не весь мир, не коснется нашей страны. Но фашизм, признающий законом только голую силу и привыкший глумиться над высокими требованиями чести и морали, оказался и на этот раз верным себе. Фашиствующие разбойники напали на нашу родину. Дальше начинается увещание. Не в первый раз приходится русскому народу выдерживать такие испытания. С Божьей помощью и на этот раз он развеет в прах фашистскую вражескую силу. Наши предки не падали духом и при худшем положении, потому что помнили не о личных опасностях и выгодах, а о священном своем долге перед Родиной и верой, и выходили победителями. Не посрамим же их славного имени, и мы, православные, родные им по плоти и по вере. Спрашивается в задаче, кому обращается это послание? Учитывая, что в 1938 году церкви были запрещены какие бы то ни было обращения к пастве, кроме проповедей Самвона, истолкующих дневного апостола и дневное Евангелие. А это послание не просто к пастырям и посомам, это послание ко всему русскому народу и всем народам, живущим на этой территории, но прежде всего, конечно же, к русскому. Надо сказать, что он отдал это послание, его тут же нашлепали в государственной типографии. На всех, то есть тиражами. На следующий день оно будет опубликовано в «Правде». За милую душу, как говорится.
А вы подожди, он понадобится?
Нет, по радио это Сталин. Сталин выступит по радио только 3 июля, 10 дней пройдет. А этот в первый же день.
Это
3 июля, проверьте.
Нет, радостно. Я имею в виду, что я читала, что выступал
Сергий. Нет, нет, проверьте, это что-то тут не то у них. Контаминация вышла. Но дальше-то православная наша церковь всегда разделяла судьбу народа. Вместе с ним она и испытания несла, и утешалась его успехами. Так это же декларация. Мы признаем Советский Союз нашей гражданской родиной, радости и печали которой – это наши радости и печали. Успехи и неудачи нашей Родины – это наши успехи и неудачи. Итак, не оставит она народа своего и теперь. Благословляет она небесным благословением и предстоящий всенародный подвиг. Вот это были слова. Небесным благословением. И уже в этот день он видит, что война предстоит отечественная, поэтому всенародный подвиг. И заканчивает он послание так. Церковь Христова, опять не РПЦ, не русская православная, Церковь Христова благословляет всех православных на защиту священных границ нашей Родины. Господь дарует нам победу. Патриарший местоблюститель, смиренный Сергий, митрополит Московской и Коломенской. Послание Сергия вышло в первый день. А речь Сталина, как я уже сказала, «Братья и сестры, соберемся под знамя Александра Невского», уже позднее, 3 июля. Ну и что к этому добавить? Как и в дни декларации, Сергия на другой же день посетил один из вкравшихся лжебратьев. То есть прямо послание апостола Павла к Галатам, глава 2, стихи 4-5. Там-то у него вкравшиеся лжебратьи, привыкшие подсматривать за свободой обращенных. Но сейчас мы все-таки прочтем это дело в точности. Значит, Галатам, глава 2, стихи 4-5. «А вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашей свободой, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у нас». Вот этот един от вкравшихся лжебратьей стал грозно укорять его, то есть Сергия, что он опять льет воду на мельницу палачей и безбожников. Сергий спокойно отвечал: «Я исполнил свой долг перед Родиной. Можете теперь убить меня». Записано келейником, архимандритом Иоанном Разумовым и сообщено митрополиту Вениамину Федченкову. Вошло в его книгу записки архиерея. Как видите, не соскучишься. Достаточно долго скрывались письма митрополита гор Ливанских Илии, это Сирия, Антиохийский патриархат, к Сергию и к Сталину. Все эти письма целы.
Целы?
целым. Да. Мне об этом сообщила совершенно однозначно редактор радиостанции «Родина» Татьяна Александровна Швецова. Когда я как раз для этой передачи «Родина» делала 4 лекции и беседы «Русская православная церковь и Великая Отечественная война». Письма эти, переведенные на русский язык, находятся просто в Государственном архиве.
А РГА. Где они, наверное, в церкви, да?
Нет, там же и к Сергию. Так вот, в этих письмах упоминаются вещи и церковного, и государственного характера. Например, еще задолго до блокады в письмах сказано, что Ленинград сдавать нельзя. Из вещей церковных было сказано, что перед каждым большим сражением должен служиться молебен. Что храмы так и служился перед Сталинградской, тем более перед Курской дугой, мы сейчас к этому перейдем. Что храмы, которые не успели разрушить, надо открыть, и священнослужители должны быть призваны к своему служению. Что вокруг Ленинграда надо совершить крестный ход с Казанской иконой Божией Матери, что и было сделано. И другое свидетельство, но уже только устное, полученное мною лично от одного из моих церковных воспитателей Анатолия Васильевича Ведельникова, бессменного секретаря патриарха Алексея I, а на тот момент и патриарха Пимена, о том, что в сентябре 41 года, когда рухнула вся оборона, Сталин распорядился запереть Сергия Страгородского вместе с Келейником в Успенском соборе Кремля, чтобы он там молился перед иконой Божией Матери Владимирской.
До сентября, да?
Да. А икону, конечно, перенесли туда.
А вот это я точно знаю, мне говорила старая служительница Третьяковки, да, что икону Владимирской Божией Матери по требованию Сталина брали. Я думала, что делали вокруг Москвы.
А вот зачем? Вот зачем ее брали.
Вот видите, как интересно.
Да, все одно. Так Сергий пробыл в Успенском соборе 3 суток. Собственно, бои за Москву относятся к ноябрю-декабрю 41 года. Начало контрнаступления под Москвой относится к 5 декабря 41 года. По-новому. По празднеству введения во храм Пресвятой Богородицы. Кстати, в письмах митрополита Илии Горливанских было сказано, что Москву не сдадут. Наконец, в день Покрова Божией Матери, то есть 1-14 октября 41 года, Сергий обращается со 2-м посланием. И начало послания уже более спокойное. «Божией милостью патриарший местоблюститель, смиренный Сергий, митрополит Московской и Коломенской, православный и боголюбивый пастве Московской, желает мира и вере преуспеяния». То есть все сказано с пастырской властью. Дальше опять характеристика ситуации и увещание. «Вторгшийся в наши пределы коварный и жестокий враг, по-видимому, напрягает все свои силы. Но не в первый раз русский народ переживает нашествие иноплеменных, не в первый раз ему принимать и огненное крещение для спасения родной земли.
А когда вот письма были получены Сталином? Вот очень важно.
Очень важно. Очень важно. А они были получены также в сентябре.
Потому что его автомобиль был загружен уже на Ярославском вокзале в вагон. И он сам туда вроде бы приехал, вот это не точно, но автомобиль был загружен, и уже все правительство уехало в Куйбышев.
Все а правительство в Куйбышев, он в Куйбышеве пребывал некоторое время. Да нет, в Куйбышеве-то его видели. У меня дело в том, что бабушка в это время в Куйбышеве жила, и тогда это все знали. Там, конечно, расстреляли вот официальных лиц, которые его встречали, но от всех скрыть было нельзя. Другое дело, что очень недолго. Но пошли дальше, это не все. Силен враг, но велик Бог земли русской, как воскликнул Мамай на Куликовом поле, разгромленный русским воинством. Господь даст, придется повторить этот возглас и теперешнему нашему врагу. Повторили, Матерь Божию видели. Над нами покров Пресвятой Девы Богородицы, всегдашней заступницы русской земли. За нас молитвы всего светозарного сонма святых в земле наших, в нашей воссиявших. Опять-таки, в чей день? С Божьей помощью и в эту годину испытаний наш народ сумеет по-прежнему постоять за себя и рано или поздно, но прогонит прочь наседающего чужинина. А вот дальше уже идет речь о делах церковных, о церковном строительстве, то есть то архипастырское дело, которое он все время держит в руках. Сказано так. «Ходят слухи, которым не хотелось бы верить». Будто есть и среди наших пастырей лица, готовые идти в услужение к врагам нашей Родины и Церкви. Вместо святого креста осеняться языческой свастикой. Не хочется этому верить, но если бы, вопреки всему, нашлись такие пастыри, я им напомню, что святой нашей церкви, кроме слова увещания, вручен Господом и духовный меч, карающий нарушителей присяги. Во имя этой, от Бога данной мне власти, я, как архиерей, имеющий силу вязать и решить, призываю к покаянию всех, поколебавшихся из-за страха ли или по другим причинам. А тех, которые покаяться не хотят, объявляю запрещенными в священнослужении и предаю церковному суду для еще более строгого вразумления. Бог поруган, да не будет». Заметьте себе, что запрещение, конечно, условное, то есть оно абсолютно безымянное, скорее как предупреждение. И в тот же день, 14 октября по-новому, когда выпущено было это воззвание, к нему явились по личному приказу Сталина. Сергию было велено собираться в эвакуацию. Предлагали Оренбург, но Сергий сразу же попросил, чтобы не так далеко. Тогда был выбран Ульяновск, бывший Симбирск. А он сам все-таки с Поволжья, Нижний Новгород, Арзамас. в Ульяновск ехали 5 дней, так как во время переезда Сергию стало плохо. Но тут уже заметили невольные-то свидетели, что что-то больно врачи бегают, что-то больно они тут беспокоятся. В таких случаях все понимали, что значит люди уже опасаются за свои жизни. Его исповедовали, покаяние его принял митрополит Николай Ярушевич, причастили запасными дарами, и тогда же было составлено завещание. Права и обязанности предстоятеля Русской Православной Церкви должен был воспринять в полноте митрополит Ленинградской Алексей Симанский. Но уже на утро блаженнейшему полегчало, и, наконец, 19 октября 1941 года, в воскресенье, поезд прибыл на место, то есть в Ульяновск. В Ульяновске в это время не было епархии, она была уничтожена. Ни кафедрального собора, ни дома даже, где бы мог остановиться Сергий. Церковка была только одна, да и то при кладбище. Служил там один иеромонах непонятной принадлежности. Да, то есть когда-то он был у григориан, потом у обновленцев, потом уже и сам не знал, куда он принадлежит. Но как только, значит, стало известно, что прибыл поезд, и в нем блаженнейший, он немедленно явился, изъявил свою покорность, был принят в общение, а для церкви был взят неразрушенный католический костел. Костел переосветили, в 2 дня воздвигли в нем иконостас и престол осветили во имя Казанской Божией Матери, то есть защитницы русской земли. Нашелся двухэтажный дом при храме, который и стал Москвой в Ульяновске. И вот из вдовых протоиереев Сергий хиротонисует несколько человек. Нескольких человек возвращает прямо из лагеря. Других из ссылок, без права выезда, они все права получили. Собирается синод правильный из 12 иерархов. В нем Алексей Симанский, митрополит Ленинградский. Николай Ярушевич, митрополит Киевской и Галицкой. Андрей Комаров, архиепископ Казанской, прямо из лагеря. Лука, воина Есенецкой, архиепископ бывшей Ташкентской. Алексей Палицын, архиепископ Куйбышевской, из ссылки. Сергий Гришин, непотопляемый. Человек, который еще в 27-м году декларацию подписывал. Когда в 28-м году приехал Елиферий из Литвы, то он застал этого Сергия Гришина, он был тогда управделами, с титулом епископа Серпуховского. Уже во время войны его настигнет воспаление легких, от которых он умрет. Но уже тогда, когда уже все будет сделано. То есть патриаршество он дождется. На тот момент он архиепископ Горьковской и Арзамасской. Алексей Сергеев, архиепископ Рязанской. К сожалению, осведомитель. Иоанн Братолюбов, архиепископ Ярославской и Ростовской, в будущем и духовник Сергия. Варфоломей Городцов, из вдовых священников Хиротонисаны, архиепископ Можайской. Стефан Проценко. Георгий, вот фамилии не знаю, епископ Вологодской. Да, Стефан Проценко, это епископ Уфимский. Георгий, епископ Вологодской. И Петерим Крылов, епископ Калужской. Опять непотопляемый. В 28-м году он сидел еще на улице Короленко как начальник патриаршей, то есть местоблюстителя канцелярии. Еще заместителя местоблюстителя. И так и сидит на месте. В 1918 году было сделано предсказание, что избавление России придет, когда Германия возьмется за меч. Был такой иеромонах Аристоклий, настоятель Афонского подворья, то есть Афонского Пантелеймонова монастыря.
Это в Москве, да?
В Москве, да. Которого Господь прибрал в том же 1918 году. Но многие его духовные чада и у нас, и за рубежом это предсказание разнесли. Но, конечно, надо сказать, что понимали его все по-своему. Например, Иоанн Шаховской в июне 41-го года или в июле пишет статью «Близок час», опубликована в газете «Новое слово Берлин», «Новое слово орган карловацкого толка». И там было сказано: перед своей кончиною в Москве в начале большевизма афонский старец, праведный отец Аристоклий, сказал буквально такие слова, записанные людьми, автору этих строк, то есть самому Иоанну Шаховскому, близкими: «Спасение России придет, когда немцы возьмутся за оружие». И еще пророчествовал: «Надо будет русскому народу пройти через многие еще испытания, но в конце он будет свидетелем для всего мира». Надо сказать, что пророчества не только изрекаются Святым Духом, но они и воспринимаются Святым Духом. Если же этого нет, то они неизбежно искажаются при восприятии. И сбываются слова Господни, сказанные в 29 главе Иеремии: «Они пророчествовали, а я им не говорил». Иоанн Шаховской далее пишет так: «Обессиленные и закрепощенные по лагерям, колхозам и совхозам русские люди были бессильны подняться против международной атеистической силы, засевшей в Кремле». Простите, какая международная сила? В это время в правительстве Сталина на первых ролях только русские, и только уже на вторых ролях, вроде Кагановича, евреи. Никакой международной силы, конечно, давно нет. Далее. Понадобилось профессионально-военное, испытанное в самых ответственных боях, железноточная рука германской армии. Ей поручено ныне сбить красные звезды со стен русского Кремля, и она их собьет, если русские люди не собьют их сами. Ну что же, голубчику, архимандриту Иоанну, достанется уже отвечать за эти строки в Париже в 45-м году. Вызовут его голубчика сначала тем, что опубликуют, что он был чуть ли не главным советником Гитлера по вопросам православия. Придется ему, конечно, оправдываться. Место для оправдания будет выбрано зал русской консерватории. И в нем он будет говорить уже по-другому. Ну, конечно, он расскажет, какие плохие были немцы, а потом скажет так. «Мне казалось, что мои слова должны были ободрить и укрепить те русские сердца, которые впали в это время в уныние и в недоумение, устрашенные огромной движущейся на русский народ лавиной Германии, ставившей себе целью порабощения народов. Более чем кто-либо мы видели дух тогдашней Германии, и менее кого-либо могли желать военно-политической победы языческой идеологии нацизма. И это вместо железноточной-то руки. Так, языческой идеологии нацизма в своем собственном доме. Его окончательная победа казалась невозможной в силу совершенно утопических им поставленных целей – истребления христианства в Германии и в мире. Ну, может быть, цели-то утопические, но средства к этому, полагаю, самые практические. Захоронение правды от 23 июня 41 года с посланием Сергия в Германии полагался расстрел. Именно, не миновать тебе расстрела, как говорится. И далее Иоанн Шаховской приводит положение одного из молодежных нацистских руководителей, который заявил буквально так. «Мы не говорим христианству, что оно умирает, как не говорят этого умирающему больному». Ну, пройдут годы. Иоанну Шаховскому Господь судил долгую жизнь. Он скончался уже на нашей памяти в 89 году. В начале 70-х годов, то есть в своей статье как раз о военном Берлине «Город в огне», он скажет уже поздним умом, переосмысляя тогдашние события, что мы все слишком скоро схватили за мысль о нашем общем избавлении. И не могло не быть ошибок. Только в одном мы не ошибались. Мы все хотели добра своей родине. Другое дело, кто как его понимал. Тем временем в России шли дела своим чередом. Руководство церковью осуществлялось даже в осажденном Ленинграде. То есть митрополит Ленинградский Алексей никуда не уехал, ни в какую эвакуацию. Он и жил под колокольней при своем Николы Морского кафедральном соборе и служил все воскресенья и все праздники. Служил, поддевая ватник под филонь. И служил в валенках, но служил. Кстати сказать, ему удавалось вылететь в Ульяновск из осажденного Ленинграда несколько раз. Дорога жизни – это тоже не миф, она была достаточно широкая. То есть полной блокады так и не было. И воздушная связь с большой землей не нарушалось ни на один день. И так прошла Сталинградская битва, которая закончилась уже в Богоявленские дни 43-го года. Курско-Орловская операция. На нее было получено благословение Сергия в день его именин. 11 июля 43-го года. Последние именины, но тогда этого никто не знал. А 12 июля, в день Петра и Павла, Сталин дал приказ о начале операции. До этого только были стянуты войска, но битва не начиналась. И вообще вся Орловско-Курская операция. Закончилась она, то есть последний доклад Жукова Сталину 25 августа 43-го года.
Технически как это происходило? Гонец генштаба?
Да тут не то, что гонец. Телеграмму тут уже как птицы летали и отстукивались. Не то, что к местоблюстителю. Телеграмму приходили попа найти, молебен отслужить. В местечке Ельни, где ни одной церкви не осталось, кроме одной без окон на окраинах. Но без окон на это дело перешли. Но главное, стали искать попа. Наконец подсказала одна женщина, что вот тут есть батюшка 82 года, но он уже лет 20 как не служит. Когда пришли, значит, искать попа и нашли его, он спросил: «А вы меня не расстреляете?» Тот ответил: «Что вы, батюшка, к ордену представил?» «Да говорит мне что, я отслужу!» А когда он служил молебен, то какая-то женщина сказала почти вслух: «Благолепно-то как при царе!» Вот именно.
А кто искал священника?
Полковник. Да. Армейский чин, получивший две телеграммы.
Я знаю, в Кёнигсберге не могли взять никак Кёнигсберг. Потом пришли, значит, священники.
Отслужили молебен.
Это не все. Это воспоминания бывшего комсомольца. И говорит, да, и папу говорит, ну пошли на передовую. Это покраплять святой водой. Но мы думали, что их сразу снимут.
Ну да, перестреляли.
Они пошли, вернулись, мы в этот день взяли кинуть.
Вот именно. Но пошли дальше. Кстати сказать, Сергий неоднократно просил дать разрешение для возвращения в Москву. Но разрешили ему вернуться только в самом конце августа. Он уж и не верил, он уж так и думал, что придется еще одну зиму зимовать в Ульяновске. В наше время уже один советский историк, так и быть, я его назову, это мсье Шкаровский, довольно известный, сделал предположение, что Сергия эвакуировали, чтобы в случае, если немцы займут Москву, то чтобы он не передался немцам. Он-то не знает, что такое предположение старо как мир. Но вам я, конечно, напомню. Такого же рода предположение было сделано императором Михаилом II о Феодоре Студите, который жил на ссылке на острове Принкипо, так боялись, что он передастся самозванцу Фоме Славянину в 21-22 годах. Поэтому его в 21 году, в 821, перевезли с острова Принкипо вновь в Константинополь, а после казни Фомы Славянина обратно вернули на Принкипо. Но так или иначе, в конце августа в Москве собрали трех митрополитов, которым было запрещено отлучаться из Москвы. О последующем судьбоносном событии остались записки довольно подробные полковника госбезопасности Георгия Григорьевича Карпова, который надзирал за церковью с 43-го года по 65-й. Мы сейчас оговорим, в каком качестве. Но вот его данные. 4 сентября 43-го года Сталин находился на даче в Кунцеве. Маленькое-маленькое отступление. После самоубийства Надежды Сергеевны Аллилуевой, в новогоднюю ночь 32-го года, он вообще не мог находиться в Кремле, кроме как по делам. Начиная с этого времени, он все живет по даче. Итак, с утра он был замкнут, но ближе к обеду увлеченно заговорил о церкви. Приглашены были Молотов, Берия и Карпов. Вот этот самый Карпов, начальник отдела НКГБ, осуществлявшего негласный надзор за деятельностью Русской Православной Церкви. То есть больше никакой. Остальные культы в расчет не принимались и надзору почти не подвергались. При молчаливом участии Молотова и Берии Сталин провел остаток дня в беседе с Карповым. Разговор шел о православной церкви, о личных судьбах и подробностях быта иерархов. Последнее особенно касалось митрополита Сергия. Ну, если так, то Сталин знал толк в святости. Ведь Сергий, надо сказать, что при любом состоянии здоровья вставал в 3 часа ночи и творил чин 12 псалмов. Сергий неизменно свое монашеское правило исполнял и ежедневно читал Библию на 4 языках. Обязательно. Это он называл библейским уроком. Итак, Сталин, нужно создать специальный орган, который бы осуществлял связь с руководством церкви. Какие у вас предложения? Полагаю, что надо организовать при Верховном Совете Союза СССР отдел по делам культов. То есть нечто вроде того, что будет организовано в 60-м году или в том же 65-м. Этого делать не следует. Речь идет об организации специального органа при правительстве Союза, и речь может идти об образовании или комитета, или совета. Что вы думаете по этому поводу? Я затрудняюсь дать определенный ответ на этот вопрос. А я думаю так. Надо организовать при правительстве Союза совет, который мы назовем Советом по делам Русской Православной Церкви. Совет будет осуществлять связь между правительством Союза и патриархом. То есть вопрос о патриаршестве был уже решен, да. Он, то есть совет, не должен принимать самостоятельных решений, а докладывать те или иные вопросы правительству и, лишь получив по ним указание правительства, приступать к их решению. Иными словами, отныне вопросами церкви Сталин будет заниматься сам. И 10 лет он именно и будет этим заниматься. Вот сейчас он это решил. Надо сказать, что упоминание Сталина о патриархе было немедленно подхвачено. То есть он все решил заранее, даже раньше, чем его о том попросили. Уже после этого... Что такое? Сейчас. Уже после этого, через 2 часа, владыки Сергий, Алексей Симанский и Николай Ярушевич были приглашены в Кремль. Надо сказать, что созванивался Карпов и говорил деликатно. То есть это была суббота, следующий день воскресенья. Было сказано, что если неудобно сейчас, ввиду позднего времени, то можно завтра. Если неудобно и завтра, то есть воскресенье, то через 1-2 дня. Но Сергий согласился сейчас и промыслительно. Тогда за ними была выслана машина. 10 страниц архивного дела раскрывают подробности 2-часовой беседы. 1 час 55 минут. Председателя СНК и верховного главнокомандующего с митрополитами. Беседа проходила в ночь на 5 сентября 1941 года и закончилась в 1 часа ночи. Что такое 5 сентября по-новому? Это день отдания Успения Божией Матери. Понятно. Но это и день памяти священномученика Иринея Лионского, апологета и автора фундаментального труда против ересей, пострадал в 202 году. Это тоже небесный покровитель Сейки, сколько сил он отдал в борьбе с ересями. Но это и день памяти святителя Калинника, исповедника, патриарха Константинопольского, вывезенного из Константинополя в Равенну по приказу императора Юстиниана II рваные ноздри, и там замурованного заживо в стене в 710 году. Как видите, все тут в полноте. И это именно тот самый день, и другого трудно себе представить. Загадку Сталина пытались разрешить и у нас, и за границей. Как-то Иоанн Миндорф обмолвился, что Сталин был парадоксально верен, пожалуйста, наконец-то, что Сталин был парадоксально верен обязательствам, взятым на себя в 1943 году. Я бы сказала, что он был этим обязательством ортодоксально верен. Он именно ничего другого, так сказать, и не хотел. Невозможно Солженицына представить как поклонника Сталина, но творческие энергии – это энергии Святого Духа. И та фигура, которую он нарисовал в романе «В круге первом», ведь существенно отличается от его же концепции, данной в ГУЛАГе. В частности, он пишет так, что гонений на церковь Сталин никогда не одобрял. И раньше не надо было, это при Ленине завели. Очень любопытно, что завели. И уже совсем не оставляет сомнения поведение Сталина в первые недели войны. Сталин прекрасно знал, что его ждет. В это время немецкое радио вовсю объясняло о злодеи мира, убийце и Ленина, и Кирова, и Фрунзе, и всех своих соратников. Он прекрасно знал, что его ждет показательный международный суд и виселица. И Сталин молился в пустой угол, стоя на коленях. Икон не было. Об этом засвидетельствовал даже его секретарь Поскребышев. Сейчас уже не кажется парадоксальным, что Сталин был по-своему верующим человеком. Например, у грузинского католикоса он просил благословения на коленях, тогда как к патриарху, ну, с Сергием они больше не увиделись никогда. А вот патриарх Алексей I был его частым гостем, он просто выходил к дальним дверям и вел его под локоток в кабинет. Это да. Поэтому нет ничего парадоксального, если он действительно дал обет, что если опасность минует, то он восстановит церковь. И гнать не даст, и сажать не даст. Это он потом исполнил с буквальной точностью. И, наконец, давайте обратим внимание, что он призвал митрополитов только после Курской дуги. Последний доклад Жукова 25 года призвал в ночь на 5 сентября.
25 августа.
Да, простите, 25 августа 43 года призвал в ночь на 5 сентября, 10 дней спустя. Да еще надо было вызвать Сергия из Ульяновска в Москву, тоже после 25 августа. То есть он сам, будучи военным человеком, хотя и не имел военного образования, но уж генерал Власов свидетельствовал, что он превосходно понимал в военных делах. Он просто сам долго сомневался в победе. Это Сергий не сомневался ни одной минуты. Кроме того, Сталин вовсе не любил нарушать свои обязательства. Он в сущности любил уважать самого себя. И нарушить обязательства относительно церкви – это было бы и оскорблением Бога, и неуважением к самому себе. Надо сказать, что диалог Сталина с тремя митрополитами ведь известен в больших подробностях. И любопытен характер сталинской беседы. Его первый вопрос был: «Что я могу сделать для церкви?» Вот тогда ему сказал Сергий, что церковь уже 18 лет лишена возглавления, что надо собрать архиерейский собор для избрания патриарха. И дальше последовал неожиданный вопрос, казалось бы, со стороны маршала Советского Союза. Он еще не был генералиссимусом, это еще звание не было восстановлено.
Куда
мы там священник? Да. Нет, хуже. А как он будет называться? Конечно. Ну тебе-то какая разница? А нет, есть разница. Сергий восстановил прежнее название. С 1589 по 1700 год патриарх назывался патриарх Московский и всея Руси. А Тихон был восстановлен как патриарх всероссийский. И, наконец, уж это совсем теперь просто общее место. Вопрос о сроках, о времени собрания собора. Ведь только специальный пропуск давал возможность пользования транспортом. И Сергий сказал, что нужен месяц-полтора для того, чтобы собрать людей в военное время. И услышал следующий вопрос. А нельзя ли проявить большевистские темпы? И уже Карпову велел в 3 дня. На собор съехалось 19 иерархов. Среди этих 19 человек, собравшихся на собор, были и те, которые или отбывали ссылку, как Александр Толстопятов, например, или были выявлены в лагерях и немедленно привезены. Каким образом? Очень просто. Все, кто вел с Сергием переписку, все были выявлены и доставлены. То есть элементарно то, что там пытались что-то высказать карловчане в Вене, не имело под собой ни малейшего основания. Что Сергий не собрал, значит, сущих в ссылках и лагерях. Всех, кто был в общении, он собрал. Далее. Собор произошел промыслительно 8 сентября, в день Владимирской иконы Божией Матери. Праздник чудесного отражения Тамерлана от русской земли, когда во главе небесного воинства ему явилась Пречистая Дева и сказала: «Оставь немедленно русскую землю, иначе я буду не в состоянии избавить тебя от бедствий». Тамерлан, посоветовавшись со своими старейшинами, которые ему указали, что уж, наверное, он видел Святую Деву, заступницу русских, отвечал: «И так мы не одолеем их, потому что небесные воины стали поражать его огненными мечами в сердце», и приказал отступление. На соборе 8 сентября 43 года заслушали доклад Сергия о положении церкви и, в частности, во время войны. Он сейчас опубликован в книге вот этой толстой «Страж Церкви Христовой». И доклад Алексея Симанского, ленинградского, о том, что фактическим предстоятелем является митрополит Сергий, и только ему надлежит стать 12-м патриархом Русской Православной Церкви. Сама интронизация патриарха Сергия произошла 4 дня спустя, 12 сентября 43 года. В день памяти Александра Невского, того самого благоверного князя, который дважды ездил в Орду и один раз в Каракорум, и всякий раз пытался отвести карающий меч Орды от голов русского народа. Мы знаем, что этого события ждала не только земная церковь. В В 40-м году тому же Анатолию Васильевичу Ведерникову предсказала старица Елена, что ты будешь работать с патриархом. Но еще поразительней видение 33-го года, которое было дано архиепископу Арсению Смоленцу. Как ангелы вели сети для интронизации. Он сообщил свое видение, которое подробно записал, и тогда же прибавил: «Очень трудно поверить в это сейчас». Сообщил свое видение своему келейнику, тогда 19-летнему Иосифу Чернову, уже, конечно, постриженному в Миронова, будущему митрополиту, а уже Иосиф Чернов передал эту запись митрополиту Мануилу Лемешевскому. И таким образом она попала в полный каталог русских архиереев митрополита Мануила на статью «Арсений». Арсений Смоленец. Иосиф Чернов. Мы еще будем о нем говорить на будущий год. Но сейчас могу сказать, это церковный воспитатель ныне здравствующего отца Макария Веретенникова, наследника Лавра. Итак, 43-й год предопределил многое другое. Среди прочих нужд Сергий высказал и свое печалование. Вернуть из мест заключения, из мест лишения свободы, из ссылок без права передвижения или с минусами. И Сталин ответил: подготовьте списочек, его рассмотрим. Первый список включал 24 лица с мирскими именами и фамилиями. Среди них был митрополит Павел Борисовский, последняя кафедра Ивановской, помните, член того синода 27-го года и автор послания к Вятской пастве. Перед Богом и святыми ангелами свидетельствую, что мы ни в чем не прегрешили против истин православия, ни в чем не отступили от священных канонов церкви. Оказалось, что почти все, о ком печаловался Сергий, к тому времени перешли уже в загробный мир. Поэтому, кстати сказать, и его келейник Афанасий, любимый-то келейник, вот вместо него стал как раз Иоанн Разумов. Поэтому жизнь Сергия так и осталась медленным истеканием кровью. Помысл Антония неизменно пребывал с ним. «Все спасутся, только я погибну». Но в то же время Сергий прекрасно понимал, что Господь его избрал. Он вручил ему крест, и крест надо донести до конца и положить к престолу Господню. Собственно, в 42-м году в январе Сергию исполнилось 75 лет. И он уже говорил, что теперь живет сверхсметно. А дел еще предстояло много. Вот в это время, уже после интронизации, Сергия в первый раз посетили иностранные корреспонденты. То есть во второй раз, вторично. В первый раз в 1930 году корреспонденты посещали Сергия в погоне за сенсацией. как выразился тот же Ян Шаховской, корреспонденты немилостивые, гнавшиеся за сенсацией. В 43-м году они уже сильно сбавили тону и пришли почтительно. И с вопросом, какова же теперь ваша программа? В ответ им Сергий сказал то, что дает только Дух Святой. На вопрос, какова теперь ваша программа, то есть после интронизации, он отвечал: «Моя программа – программа Духа Святого. Мы живем по нужде каждого дня». И действительно, каждый день приносил свои запросы. Действительно, сразу же был открыт журнал Московской Патриархии, когда-то в 1935 году закрытый, и о котором Сергий просил. Получил ответ Сталина: журнал нужно и следует выпускать. Вот в нем была напечатана классическая статья Сергия против ватиканского догмата «Есть ли у Христа наместник на земле?». И он там прямо сказал, что идея о наместничестве папы не лишена тонкого кощунства, которое отвергает слова Христовы: «Иа с вами до скончания века». Аминь. Недаром же историческая беседа состоялась в день памяти Иринея Лионского, автора фундаментального трактата против ересей. И не только это. Сразу же, как они и договорились со Сталиным, надо было открыть пастырско-богословские курсы. Сталин-то предлагал открыть сразу же семинарии и академии, но ему было отвечено с большим достоинством: у молодежи еще не сформировано нужное мировоззрение для такого образования. Сталин проглотил эту пилюлю и сказал, что это дело ваше. Если хотите начать с курсов, начинайте с них. Но правительство не будет возражать и против открытия и семинарий, и академий. Программу для пастырско-богословских курсов Сергий разрабатывал сам. Невзирая ни на какое состояние здоровья, но выглядел он очень здоровым. В голову не могло никому прийти, что ему осталось жить меньше года. Продолжал творить чин 12 псалмов каждый день в 3 часа ночи. И каждый день вставал в 6 утра. Но теперь к Сергию по приказу правительства, как это тогда называлось, был приставлен врач, который посещал его каждое утро. Патриархии была предоставлена усадьба в Чистом переулке. Это бывшее немецкое посольство немецкого посла Шуленбурга, в эти же дни правительством Гитлера расстрелянного. То есть человека, который помнил завещание Бисмарка и был против войны с Россией. Позднее Шуленбург был расстрелян в том же 43-м году. Надо проверить. Ничего, в военной энциклопедии проверим, она у нас есть. Позднее уже преемнику Сергию Алексею Сталину было подарено имение в Переделкине на вечный помин души. По крайней мере, так это понял патриарх Алексей I. Казалось бы, что в церковно-государственных отношениях произошел очень существенный сдвиг. К Казалось бы, Сталин принял на себя функции епископа внешних дел, как выражался Константин Великий. Например, такие вещи, как государственные автомобили, прикрепленные к патриархии, государственная охрана, продукты с государственных складов, конечно, самые лучшие, были предусмотрены. И, наконец, что еще важнее, был отдан приказ, по которому духовенство направлялось только в патриархию. Мы будем еще об этом говорить в следующий раз. И тех, кого патриархия принимала, сажать было запрещено. Вот этому существует любопытнейшее подтверждение, опубликованное уже вот в наши дни, то есть в прошлом 2003 году. Был такой епископ, впоследствии архиепископ Сергий Королёв, пражский. Находился он в подчинении митрополита Евлогия, ну а при взятии Праги изъявил свою покорность и перешел под московский патриархат. Раньше соглашение с Евлогием, то есть единолично. Вот этот самый епископ Сергий Королёв немедленно получил назначение экзарха Средней Европы, патриаршего, с пребыванием в Вене. Так вот, у него был тоже подстриженник Евлогия, и потому он звал его братиком. Такой вот постоянный, так сказать, сотрудник церковный, архимандрит Исааки Виноградов. Естественно, что эмигрант, в частности, участник белого движения, естественно, закончивший пасторско-богословские курсы на Рю-де-Креме, то есть богословский институт под верховным началом Евлогия, и, значит, в 28-м году рукоположенный во иеромонаха, то есть постриженный Евлогием и рукоположенный во иеромонаха в 28-м году. Некоторое время, но недолго, он исправлял обязанности главного священника РОВСа, Российского общевоинского союза, который, по крайней мере, считалось, что он готовит вторую интервенцию. Правда, после смерти Врангеля в том же 28-м году от миллиардного туберкулеза, он из этого РОВСа ушел и находился уже непосредственно только на пасторской работе и только у Сергия Королёва пражского. Так вот, вот этот самый Исаакий Виноградов просто пришел в советское консульство и попросил возвращения на родину. Естественно, ему все дали, он заполнил все анкеты, начальник руку жал, как всегда бывало. Через два дня его арестовали. Быстренько припроводили, наскоро судили, и получил он 10 лет исправительно-трудовых лагерей. Вменено ему было в вину как раз участие в белом движении, и вот в течение около года был главным священником РОВСа. Был обеспокоен епископ Сергий Королёв и тогда, когда он только отправился в консульство. Но когда выяснились эти дела, тот в полном соответствии с 11-м правилом Антиохийского собора написал письмо Сталину, но направил его на имя патриарха Алексея I. Письмо, конечно, дошло, как все до патриарха доходило. Естественно, патриарх, это был уже 45-й год, именно верный заветам и традициям Сергия, немедленно почапал к Сталину. Уже в августе того же самого 45-го года Исааке Виноградову вышел пересуд любопытный. В нем, в этом самом в новом заключении было сказано «освободить Виноградова И.П. в скобочках архимандрита Исаакия, потому что за него ходатайствовал экзарх Центральной Европы епископ Сергий, и потому, что он во время Великой Отечественной войны не работал на стороне немцев». То есть ни слова не было сказано ни о гражданской войне, ни о Ровсе. То есть его элементарно по древнему русскому, так сказать, наименованию помиловали. И помиловали его по печалованию. То есть и то, и другое было восстановлено в полной мере. Конечно, пока шли бумаги, это было уже начало 46-го года. Но его действительно освободили и направили в Алма-Ату настоятелем собора. Так он, между прочим, этот самый Исаакий Виноградов скончался уже в 81-м году, ненадолго переживя Брежнева. Так вот, кстати говоря, сколько вот я знала людей-возвращенцев, ни один из них ни малейшей мысли не допускал и тем более не высказывал сожалительной, что он вернулся. Да. Во всяком случае, теперь церковь была поставлена Сталиным отдельной строкой. Кто помнит «Один день Ивана Денисовича» Солженицына? Помните, там Алёшка Баптист говорит, что православных попов вообще не сажают или 5 лет, потому что у них вера не твёрдая. Так вот, действительно, после войны шли в лагеря в основном сектанты. Сергий прекрасно понимал, как высказал он в декларации, так продолжалось и теперь, что все, что происходит в стране, есть Божий путь. Господь ведет русский народ к предназначенной ему цели. Сергий был патриархом менее года, в пасхальные дни 44-го года. 2 мая по-старому, то есть 15 мая по-новому, в день памяти Афанасия Великого, Господь его приберет. Надо было сделать очень много. Сергию дали понять, что Сталин считает себя членом грузинской православной церкви. Вот тут Сергию понадобилось его виртуозное владение церковными канонами. Сам акт 1801 года, лишивший грузинскую православную церковь автокефалии, был бесспорно канонически незаконный, поскольку попирал 8 правило 3 Вселенского собора, что каждая епархия сохраняет права и преимущества, как однажды ей присвоенные. Действительно, сказано так, как раз 8 правило о неприкосновенности церковных прав каждой епархии однажды ей присвоенных. Сказано так. Итак, святому и вселенскому собору угодно, чтобы всякая епархия сохраняла в чистоте и без стеснения сначала принадлежащие ей права по обычаю издревле утвердившемуся. Таким образом, этот незаконный акт Синода 1801 года мог отменить Синод же 1943 года и отменил. Была восстановлена автокефалия Грузинской Православной Церкви. В Грузию, естественно, поехал от Сергии Антонии Романовской, архиепископ, для восстановления и евхаристического общения с Русской Православной Церковью. Автокефалию Грузинской Православной Церкви немедленно признали все восточные патриархаты. Грузинская Православная Церковь занимает 6-е место в иерархии чести. 15 мая, как я уже сказала, 44-го года Сергий скончался. Это день памяти Афанасия Александрийского, стойкого борца за православную веру, 15 лет пробывшего низложенным, то есть и церковно, и государственно гонимым. И только в последние 8 лет своего служения, то есть с 365 по 373 годы, пребывавший в своем достоинстве и написавший основные свои сочинения. Так это было усмотрено современниками Сергия. Это как раз было, так сказать, запечатлено и в сборнике, посвященном уже 47-го года, «Духовное наследство патриарха Сергия». Там прямо статья о его кончине, так и называется «День святого Афанасия». Но этот же день... Это день памяти русских страстотерпцев, благоверных князей Бориса и Глеба, тех самых страстотерпцев, прививших русской церкви великий навык терпения. Вот в этот двойной праздник Сергий был призван ко Господу абсолютно безболезненно. Он встал, как всегда, в 6 утра и, сотворив утреннее правило, прилег отдохнуть. Без 10:07 его пришел будить келейник Иоанн Разумов. Сергий был уже без признаков жизни. То есть скончался он абсолютно один. А он накануне служил. Он же накануне служил, накануне было воскресенье, он служил и хиротонисал даже. Вечером, весь вечер они беседовали с протопресвитером Колчицким о церковных делах. А на утро понедельник, день ангелов. В любом случае, Господь дал Сергию кончину глубочайше спокойную. Как я уже сказала, накануне ничто ее не предвещало, накануне он еще совершал хиротонию и до поздней ночи с протопресвитером Колчицким, то есть управделами, обсуждал церковные дела. Таким образом, мученическая жизнь Сергия закончилась еще во время войны, еще во время страды русского народа. Он не застал временной стабилизации с 45 по 54 год, когда духовенство уже начало расслабляться. Сергий ушел из жизни еще когда несчастье и внутреннее напряжение облагораживают. После интронизации, то есть уже в патриаршем куколе, Сергия много фотографировали. И надо сказать, что эти фотографии оказались не только духовно, но и эстетически более значимыми, чем портрет кисти Павла Корина. На фотографиях четко виден исповедник, получающий удары со всех сторон. Человека именно по слову апостола, страдающего от всех, как сказано во втором послании к Коринфянам апостола Павла, глава 11, стих 26. Вот оно. «Много раз я был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями». Последнее. Все страдания Сергий принимал не только смиренно, но принимал их истово, при сохранении полного неизменного внутреннего покоя, того бесстрашного покоя, о котором говорил Сафроний Сахаров, что сердце подвижника пребывает в бесстрашном покое, хотя бы и небо упало на землю, молится.